Поскреба, привалившись спиной к пыльному боку своей нивы, посапывал в чуткой полудреме. Поперек колен под гнетом тяжелых ладошек потомственного горняка бодрствовал полуавтоматический браунинг. Красивый фин, почти до самого торца рукояти, утонул в мягких ножнах, косо свисал с груди на ремне на шейного подвеса и зорко поблескивал бронзой оголовье по сторонам. Костлявые Вовин и Гачи в сандалиях поверх позорных носков на полметра торчали с дедовских жигулей. Чуть ниже, забурившись в траву, съехал приклад двухстволки. Еще зацепит во сне ненароком, беды не оберешься. Пришлось подниматься, будить. Он еще и очки на ночь в футляр прячет. О, ты бы паре комплекта ради пижаму одел. Прибрать к себе ружьишко, что ли? Ему оно на кой? Демин и клоны беззвучно переговаривались, словно стайка пираньи. Попарно плавали кругами по периметру лагеря. Их шеф, отцом Прайда, щурясь от бесконечного табачного дыма, сканировал обстановку с вершины капота папиного крейсера. Обитатели наших машин замерли, провалившись в удушливую настороженную ночь. Лишь изредка раздавались слабые скрипы и невнятное, выдававшее присутствие людей, предательское шебуршание. Единственный, кто решительно презрел всякую звукомаскировку, был Светкин красавчик, завалившись на спину и, бесстыже раскинув ноги, вывалил богатое хозяйство к небу на показ. Булькая и причмокивая соплями, смачно выдавал курносиной одну руладу за другой, да еще временами поскуливал и, загребая, стучил лапами. Не иначе, как суку кроет или бейся с пацанятами во сне. Выдававшаяся на глубоком черном фоне слабая мазками мышиного серого безмолвная лента очереди, юркой змейкой уходила за поворот под холм. Там тишина и вовсе становилась откровенно давящей. Хоть бы зажигалкой кто чиркнул, что ли. Небо, притушив звезды, затягивало невидимой пеленой. Луны, понятно, не намечалось. Народ суеверный грешит на полнолуние. Ха, там светло. Без луни, вот где мрак кромешный. Да и киношные страшилки просто чудные сказочки перед святками. Вы на приграничных гоблинов гляньте, вот где настоящие щадя ночи. Шакалья пока не слышно. Неужто ухайдокались? Два Урала так и остались с вечера на вершине холма. Пасут безразмерную колонну. Остальные не топырями растворились в степи. Ни отблеска костерка, ни голоса. Уже две ночи, глядишь, и пронесет до утра. Мои посапывают на заднем сиденье. Можно разложить сидушки, но они сами отказались. Я, понятно, не против. Разок и сидя переспится. Мне же по тревоге. Только ухватившись за баранку, ввалиться на переднее да ключ крутануть. Девчонки намучились за день. С рассвета езда черепашьим ходом, жара, плюс общий стресс бегства. Оружие военных, да напоследок ублюдочный движняк. Хоть и не оранжерейные у меня кобылки, да только с копом всего, даже чересчур для любых. Сел возле водительского колеса. Облокотился спиной на теплый капот. Затянулся одногорбом. И ведь хорошо-то. Турки, сволочи, хорошо табачок делают, не отнять. И духота середины лета уже не особо досаждает. Ветерок когда-никогда по лицу прошелестит. Под отлепленные липучки броника пахнет. Да и попустило. Ясное дело, в уме на всевозможные варианты прикончил раз 10 дневного выродка. Только ежели с самим собой разбираться по-честному, то по-любому получается, что Демин выход лучший. Начни рубиться, выхватили бы и мы. Пару и дурных очередей тупо вдоль автомобильных крыш, и все, вилы. Вытаскивали бы потом из машин окровавленных мамок и деток. И ради чего? 5 приморенных недоносков? Ну ничего, как менты и предлагали. Клыки оскалили, пусть приценится. Поплыл. Из дурного сна с какими-то конными лавами, мерцанием сабельной стали над попахами и грохотом разрывов, я вырываюсь в душную реальность рева моторов и багряных сполохов костров. Казалось, провалился мгновение, а тут уже Валатраса в пир, в полном разгаре. Как же я это так? Буквально у дороги пылают 3 костра, облитые бензином тракторные покрышки домиком, ближайшие в 50 шагах от нас. По подсвеченной трассе, свободной встречной полосы и незанятом куске обочине, в оранжево-багряных сполохах мечутся ревущие машины. Показательное мото-ралли для парализованных ужасом зрителей. Правила непонятны, да скорее их вообще нет. Просто выкобенивается сволота. Люльки задрать и на двух колесах пройтись, да так, чтоб третья по окнам замерших машин прокатилась. На дыбы поставить те, которые без колясок. Просто ревя моторами, обдать копотью потенциальных жертв. Не просто ублюдки веселятся с прицелом. Демонстрируют свою многочисленность, силу, уверенность, полное тотальное превосходство. Меж машинами шныряют одиночные тени. Явно не беженцы. Незримая облава все ближе и ближе к нам. Обкладывают. Несколько раз отчетливо слышу вызывающий сиплый базар сявы. Аборта кусок. Этот выродок у них действительно главный. Со всех сторон выкрики, убогая, но пропитанная нечеловеческой злобой матерщина, пьяные визги и рыгот. Нечто запредельное, причем воспринимаю так не из-за недавнего сновидения, нет. В разыгравшейся вакханалии есть нечто такое, босховское что ли? Инфернальное. Чадящие смрадом потусторонние блики пламени, рев неживого металла. Заполошенное метание слепящих фар. Звериный визг обдолбанной мрази. Картины воплощенного ада. Дантово видение. Мы подрываемся, приседаем за передками, скидываем оружие с предохранителей. В машинах уже в голос скулят ребятня и бабы. Всем страшно. Мне не столько даже за себя, хотя адреналин уже в глотке стучит, а за своих. За мной два ствола и опыт прошлой войны за пазухой. Уже умирал, знакомо. Остальные в нашей колонии им-то каково. Да и девчонки как гири на ногах, словно война на два фронта. Начнется месиво, что делать? Ублюдков валить? Или своих из-под огня выволакивать. Там и вовсе посказились, ко всему еще и воздух лупить принялись. Фейерверка зверю никак захотелось. Поливаю длинными струями трассеров с двух пулеметов на холмах. Да в середине очереди щедро садят с калашей и ухают с обрезов. И неспроста ведь суки гремят. Ведь действуют же, по себе чую. Ощущение, что они везде. Их масса. Окружили со всех сторон и уже в середине наших порядков. Что уж там про нервы говорить, отовсюду слышно, как в голос воют женщины и дети. Подтягиваюсь к остальным. Тут командует Демьяненко. «Кирилл и Владимир Валентинович держат зад, вы оба вместе с Вовой передок, остальные посередине. Если сунутся, гаси в упор сразу. Никаких разговоров. Мы из центра бьем пулеметы. Весь народ прямо сейчас под днище, у кого есть броники, укрывайтесь. Все, пошли, пошли, пошли!» Мои под синбул ныряют молча. Малая тащит с собой два контейнера. Мне уже не до кошек. Укрываю бабский батальон двумя развернутыми понча, снятых с окон бронежилетов. Глажка явно заторможена. У Алены ужас из глаз переливает через край. Ну что им сказать? Молитесь. С первыми лучами рассвета прорвало. В 30 метрах от головного круизера слышится хруст выбиваемых окон и отчаянные женские крики. Шакалье все стаи словно с краев паутины. Как по команде кидается в центр. Вокруг машины растает шум схватки. Кто-то из нападающих начинает судорожно расстреливать в воздух магазин за магазином. Твари, точно у ОМОНовцев подсмотрели, те тоже глушат при штурмах, подавляют волю атакуемых. Отчаянный женский визг перекрывает грохот Калашникова. Возня растягивается на смежные участки. Сквозь дикий гам прорывают узнаваемые плюхи ударов. Кого-то ногами растирают по асфальту. Словно в мясную тушу бьют. Вдруг по ушам рвет гром дробового дуплета. Женский визг на миг зависает и сменяется каким-то нелюдским, животным, утробным ревом и отчаянием. Это не в тело, это в душу выстрелили. Больше отсиживаться я не могу. Встаю и рву к месту бойни. За мной стелится приземистая тень поскреба. Мельком вижу его глаза. То, что надо сейчас. Над самым ухом звенит яростный рев Демьяненко.
«Назад, на место! Приказа не было, мать вашу, за ногу стоять!»
Плечи и в шею вцепляются четыре цепкие руки. Мои девки, ну как вы не вовремя? На Вадика наседают трое его домашних. Вместе с Валерой подлетают чекисты, перекрывают путь. Вижу по взглядам. Сунусь получу с приклада в пятак. Ребята конкретные, это те не мусора пластилиновые.
Нахер, надоело, сколько слушать, там людей рвут.
Кирьян, угомонись. Глаза Демьяна искрятся бешенством. Или я тебе по дружбе лично угомоню. Хошь ногу сломаешь, чтоб ты не рыпался. Они тут каждую ночь кружатся. Отведем своих в Ростов. Лично пойду с тобой зачистим территорию. Хочешь? Обещаю, но не сейчас, понял? Не сейчас. Кинул моим. Заберите его. Поскребы всей семьей тащит назад. Сзади него семенит бабка и гневно шипит ему в спину. На ее руках в крике заходится пацаненок. Видать, жена и внук, дочь с зятем висят на руках. Местные тремя небольшими группами отрезают свалку от нас и остальной очереди. Остальные курочат машину. Еще дальше за разрываемым седаном какой-то мерзкий шум. Я догадываюсь, что там, но знать точно уже не хочу. На одном плече бьется Глажка. Все накопленное за сутки вылетает истерикой. Никогда она так не выла, даже маленькой. Моя вцепилась дикой кошкой. Только гляди, рожу мне разнесет, глаза белые, снизу вверх орет в лицо. Что-то про «не пущу». Не пустит она, а как теперь жить с этим? В 6 утра свалили последние дозоры. Лишь прямо по курсу на холме в сотни метрах остался вчерашний Днепр. Только пулеметик прибрали. Через 20 минут тронулись навстречу границе и мы. К раскуроченной ночью машине не подходили. Там и без нас хватает сострадальцев. Да и толку. На меня нашло какое-то озлобленное отупение. Просидел до самого старта под своим колесом. ни с кем не разговаривал. Не хочу. Алена, задав пару безответных вопросов, заглянула мне в глазки и больше не приставала. Малая тупо не вставала с заднего сиденья до самого поехали. Я, как и вчера, шел предпоследним. Проползая мимо, хорошо рассмотрел поле битвы. Вокруг раскуроченного 124-го Мерса, втоптанными в пыль мусор, раскиданы куча шматья. На краю в центр этой свалки, у раскрытого багажника, навзничь лежит мужик синюшно-серым, уткнутым в гравий лицом. Ноги пятками врозь поджаты к животу. Одна рука придавлена корпусом, вторая вывернута вверх скрюченными, почерневшими от крови пальцами. Видно, что получил в живот заряд картечи. Мужчина, тяжело умирая, греб ими по асфальту. Когда-то белая рубашка и светлые летние брюки превратились в рванину. Перед тем, как пристрелить, били. На земле, поодаль прислонившись к скосу обочины, застыла немая пара. Почерневшая расхлёстанная женщина лет 50, мерно раскачиваясь из стороны в сторону, прижимала к себе лежащую на коленях девчушку. На голове белыми пятнами зияют вырванные клоки. Заскорузлые волосы взбиты колтуном и закаменели от крови. Повернутая к дороге часть лица свезена и застыла коричнево-черной коркой. Дочь, судя по судорожной мертвой хватке, в обрывке материного платья, жива, но выглядит трупом. На правой ноге у самой ее щиколотки повисло грязное матерчатое кольцо. Как-то неосознанно по наитию, без осмысленного желания, я, содрогнувшись, вдруг понял, что это трусики. Тут ознобом по телу и жаром в лице доходит это Зеленские. Я их знаю. Ну и, конечно, они, оба врачи. На земле наверняка Михаил Борисович, прекрасный доктор-хирург-полосник, без блата не попасть. Она известный детский лор, на моей памяти еще и ухо-горло-нос называли. Кажется, какую-то свою клинику или кабинет имела. Уже и не вспомню сейчас, о муже только слышал. А вот Ольга Романовна до войны депутатствовала в областном совете. Уехали, называется, от войны подальше. Все, надо теперь говорить были. Нет больше врачебной династии Зеленских. Развернулся. Узнала? Алена молчит. Еще бы. Еще раз спрашиваю, узнала? Иногда надо не орать, достаточно понизить голос.
Да.
Смысл пытать? Как она может ее и не знать? Сотни раз по своим медицинским делам пересекались. Сколько всего таких врачей на тот город? И вообще, Алена-то при чем? Ей наверняка не меньше моего в душу досталось. Развернулся плечами, пожал холодную руку. Она ответила легким добрым движением. Держись, девочка, скоро уже. Мамсик отпустила меня и прижалась к Глашке. Обе переваривают пережитый кошмар. Как-то надо перешагнуть через этот кусок нашей жизни, проглотить, похоронить себе. Границу прошли за час с копейками. С милицейским эскортом под завываниями галок проскочили до Ростова. На Лиховском мосту менты отдали кортежу честь. Я так и не понял. Или перепутались с какой-то делегацией, или все фронтовые машины из Малороссии теперь на караул встречать положено. Может, лично на пацанов накатило. Сами стоят в броне, касках с кастрированными АКСами, типа в предчувствии.
АКСМУ-74. Автомат Калашникова складной модифицированный, укороченный, калибр 5.45.
К полудню получил заветный, еще пахнущий горячим ламинатом квадрат с широкой красной диагональю, перламутровыми голографическими гербами и собственным красным номером. Красные – это мы, малороссияне. Синие – дончаки. Зеленые – харьковчане. Такой пропуск на лобовом дорогого стоит. Всего 7 дней, правда, но зато чего душе угодно на машине твори. Залейся водярой, обвешайся оружием. Навали полон салон нелегалов, взрывчатки в багажник и катайся, дорогой товарищ, по трем приграничным областям. Сутки напролет свое полное удовольствие. Хоть жопой вперед по разделителю. Мне, правда, и нужно-то всего. Без проблем и задрочек на бесчисленных постах. Промотнуться в Богучар. Сдать девчонок мамсиковым родителям и за сутки успеть обратно. Вопрос, конечно, не в расстоянии. Чего там ехать до этой божьей чарки? Вместе с ростовскими петляниями, лениво ковыряя пальцем в носу по широкой М04, неполные 4 часа. Вопрос в моем возвращении. Представляю, как Алена разобидится, да только назад я уже не сдам. В Ростове сел на холку Демычу. Потом, придавив, взялся за Стаса. Ор стоял на весь город дел. Даже хлюпая наспех накинутыми брониками, прибежали менты тревожной группы. Но в конце, окончательно посадив Валеркин мобильник, договорились. Встречаемся с Демьяненко на Изваринской таможне, завтра с 12.00. К этому времени Кравец решает вопрос с войсковым обеспечением и оперативным сопровождением. Дема и его волкодавы уходят под мою команду. Официально – охрана. Негласно – сторожа. Притормозить на всякий случай. Всем недели на зачистку района от мародеров и их крыш. Вопрос наверху решает Стас. Наше дело встретиться на границе и присматривать за проведением спецоперации. Полномочий, как с выбриком раздраженно выразился член военсовета, no limited. Через 350 километров пути наша Ренушка пересекла помпезную придорожную стелу с юрким зверьком на желто-зеленом фоне. Ну, здравствуй, кузница невест и родина сказочников. Петровград Богучар. Предчувствие неминуемый домашний скандал, нарисованный хорек, блестя пьяным глазом, ехидно показал мне алый язык. Привет, привет, родной. И я рад тебя видеть. Войсковой группировкой оказался недоукомплектованный батальон Буслаевского полка под командованием майора Колодия. Оперативным сопровождением три бывших ОМОНовца из ближайшего окружения Ярослава Узварко и один бывший КГБист из штаба Владимира Каргалина, командующего Южным фронтом, к коему относится Краснодонской район с окраинами и всем приграничием. Официально спецоперацией Куревов Михаил Богданович. Правда, он откровенно побаивался толпы непонятно каких, но весьма приближенных к военсовету рож, и посему за руки нас не придерживал, и упрямо бурча под нос выполнял наши все пожелания. Хлопцы Ярик осуществляли функции глаз и ушей, причем отлично на все 100 задачу отработали. Совершенно конкретные ребята. В то, чем занимался каргалинский эмиссар, я, так честно сказать, до конца и не въехал, но свой участок общей координации, видать, делал исправно. Во всяком случае, уважением пользовался огромным. Плюс сам вместе с остальными не чурался ни с бетера не слазить, ни АКМ из рук не выпускать. С первых дней повального шмона 30-километровая зона вдоль сектора отработки вздрогнула и замерла в немом ужасе. В придорожных поселках запылали особняки и богатые подворья. Езда на мотоциклах стала самоубийственным аттракционом смертников. Ублюдочное выражение лица приговором. Полновесной свинцовой слезинкой отлились промысловикам кошмары беженских ночей. Все, причастные к приграничному беспределу, невзирая на должности, возраст и пол, выхватывали по максимальному счету. Продажные мусора рядышком с рядовыми налетчиками снопами валились под стены складов награбленного. Усунувшихся под раздачу родственников и родителей трещали ребра и вмиг вылетали кровавые сопли. Приговор гопнику автоматом означал уничтожение всего его хозяйства, имущества и скота. Дети платили быстрым сиротством, родители неминуемой нищетой, расплатой за собственных выродков. Вот думайте теперь, кого вырастили. Круговая порука и поселковое кумовство сплошной родни не могли противостоять раздробленным пальцам и сточенным по живому зубам. Мародерство из лихого образа жизни и доходного бизнеса в одночасье превратилось в несмываемое проклятие и неминуемую расплату. Начали, разумеется, с поселка Урала-Кавказ. Сяву не взяли, хотя искали как никого. По слухам, ушел в окрестности Давыда Никольского гнида. Ну, туда всей армии республики соваться надо, не меньше. И то после войны. Традиции никуда не денешься. Исторически всесоюзная малина откинувшихся вышедших после отсидки на зоне урок. Банду его прошерстили минимум наполовину. Публично для наглядности укокошили смотрящего из сявиных родственничков бандюгана. Хозяйство сожгли, как еще и десятки в поселке. Скотину вырезали. Под руку не повезло то ли брату, то ли свату, такой же урод. Весь синий от многочисленных ходок, лишь возрастом вдвое старше. Сунулся в самый разгар, гунявыми терками и, разумеется, тут же получил прикладом в череп. Причем так выгреб, что к концу погрома богатой усадьбы врезал дуба. И хер с ним, одной околевшей пакостью больше. Помню, еще в институте много спорили о роли Ивана Грозного. Юные моралисты-историки мантии судей примеряли. Попал тогда основательно. За попытку вякнуть в защиту новогородского усмирения чуть глаза не выдрали. Я-то наивно исходил с точки зрения задач по собиранию страны и централизации государственной власти. Оказалось же, гуманизм юбералис. Понятно, масштабы накалды и эпохи несопоставимы, но общее налицо. Куда деваться от реального опыта? Вот жизнь наглядно подтверждает. Иногда жестокость – единственное противоядие. Ведь по сути все дерьмо в мире от безнаказанности. И коль нет страха перед воздаянием свыше, приходится порой кому-то из небрезгливых надевать забрызганный красным фартук и желтую резину на руки, да идти в какашках копаться. Бывает и такая работенка, не из приятных. На четвертый день ракоставления раздался первый звоночек моего персонального рока. Словно профзаболевание какое-то, честное слово. Некий пронырливый и, надо признать, несыкливый журналист одного известного московского рупора либеральной пидорастии переслал по спутнику фоторепортаж, который, естественно, как же иначе, моментально растиражировали по всему миру. Святое дело, ценности общечеловеков под угрозой. В числе главных командиров средневековых извергов, кровавых мясников и профессиональных палачей впервые прозвучала скромная фамилия Кирилла Деркулова. Дебют, так сказать. Welcome в мир культовых персонажей украинской зверофермы. Ничего, со временем пропечатают и в Нюрнбергском колоде триумф карьеры малороссийского недочеловека. Целого трифового короля удостоюсь. Из военных в короли один Буслаев попал, и то червовым. За бешеные матюки по общей связи. Не иначе. Сердечко-то наше гламурненькое. Рядом поставили будущего командарма и полевика. Говорю же, общие человеки. Особо продвинутых носителей гуманитарных идеалов впечатлил один из кадров. Крупный план повешенного выблядка. Красивая фотография. Молодец, железножопый сталкер. Кроме портретного ракурса, правильный эстетический подход. Такие вещи по определению должны быть черно-белые. Я ее видел. Завис в петле, красавчик. Вываленный язык, порванная пасть и ровно срезанный болгаркой передний ряд зубов. Более того, точно помню, о ком речь. Генетический двойник сдрыснувшего сявы. Один в один недоносок. Жаль, не сохранилась вырезка. Я бы ее над кроватью повесил. Может, в Нюрнберге при знакомстве со своим делом разживусь?